В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске Европейский центральный банк разочаровал финансовые рынки. Выход Соединенных Штатов из недавней рецессии стал самым длительным за последние 40 лет. Слияние российского КАМАЗа и белорусского МАЗа. Перспективы завершения сделки. Текущие цены на нефть определяются скорее факторами спроса. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий. В центре внимания финансовых рынков на этой неделе были заседания центральных банков Соединенных Штатов и стран еврозоны. В США от него ожидали сигналов о новых мерах стимулирования экономического роста, а от Европейского центрального банка – сигналов о новых его действиях для предотвращения разрастания долгового кризиса в регионе. Особые ожидания инвесторов были связаны с заседанием Европейского банка. На прошлой неделе его председатель Марио Драги заявил на инвестиционной конференции в Лондоне, что банк готов принять все доступные ему меры, чтобы защитить евро. И поверьте мне, этого будет достаточно, заверил он инвесторов. На такое заявление финансовые рынки реагировали бурным ростом, и поэтому ожидания итогов очередного заседания руководства Европейского банка на этой неделе были завышенными. Таковыми они в итоге и оказались. Европейский банк готов к новым антикризисным мерам для предотвращения разрастания в регионе долгового кризиса, однако на новых условиях, главное из которых – действия правительств самих стран еврозоны, заявил Марио Драги на пресс-конференции по итогам очередного заседания руководства банка. Главные ожидания участников рынка сводятся сегодня к возобновлению Европейским центральным банком практики выкупа им на вторичном долговом рынке гособлигаций проблемных стран еврозоны, хотя она и нарушает установленные для банка полномочия. Впервые Европейский банк обратился к такой практике еще в 2010 году, выкупая гособлигации Греции на тогдашнем пике ее долгового кризиса. Позже их сменили покупки гособлигаций Ирландии, Португалии, а затем Испании и Италии уже в 2011 году. Проводя сериями скупку облигаций этих стран, Европейский центральный банк добивался значительного снижения рыночной доходности по ним, чтобы помочь этим странам самостоятельно занимать на долговых рынках. И на какое-то время это помогало. Общие расходы Европейского банка на покупку таких облигаций, приостановленную им в марте этого года, составили в целом 211 миллиардов евро на сегодня. Руководитель аналитического управления инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев поясняет.
Если будет иметься в виду покупка Европейским центробанком по тем же правилам, которые действовали и в прошлые разы, то есть покупка будет примерно такая же, то эффект, конечно, будет краткосрочный. Но ЕЦБ может пойти на дополнительные шаги в этом направлении. Если ЕЦБ, например, определит ставку доходности, какую он считает приемлемой для стран, и, например, скажет, что будут покупки в неограниченном количестве до тех пор, пока ставка доходности не вернется на тот запланированный уровень. Конечно, это будет очень серьезная, сильная мера. Это будет иметь более продолжительный эффект. Но вероятность, что ЕЦБ пойдет на этот шаг, конечно, с моей точки зрения, невысока. Может быть, некоторые участники рынка и ожидают таких шагов от ЕЦБ даже в самое ближайшее время, но мне кажется, что пока ЕЦБ не готов взять весь огонь на себя и пойти на столь решительные меры.
Брать весь груз на себя Европейский центральный банк явно не намерен. Это подтвердил его руководитель Марио Драги, дав понять, что банк готов вернуться к практике выкупа гособлигаций стран еврозоны, но только в том случае, если правительства стран еврозоны договорятся, как именно и на каких условиях для проблемных стран они будут готовы задействовать для покупки их облигаций средства Европейского антикризисного фонда. О самой возможности таких действий фонда на последнем саммите стран Европейского Союза в конце июня их лидеры договорились предварительно. Однако любое решение в развитии этой договоренности может появиться не ранее середины сентября, когда в Германии, являющейся главным в еврозоне кредитором, Верховный Верховный суд должен вынести решение, не является ли само участие страны в новом Европейском антикризисном фонде нарушением национального законодательства, то есть ждать еще полтора месяца, тогда как текущая доходность гособлигаций Испании и Италии, хотя и не превышает критических уровней, однако в целом недалека от них. Собственно, и Марио Драги подтвердил, что любых действий Европейского центрального банка не стоит ожидать ранее сентября. Константин Гуляев.
С фундаментальной точки зрения никаких проблем в Италии и Испании не должно возникнуть до октября, даже если они будут вынуждены привлекать по текущим высоким ставкам. Пик выплат по своим долгам Испания и Италия имели в июле, далее октябрь и декабрь. Поэтому до октября, август-сентябрь, проблем не должно возникнуть.
Помимо покупки гособлигаций отдельных стран еврозоны, Европейский центральный банк провел уже в два этапа, осенью прошлого года и зимой нынешнего, масштабное и весьма льготное кредитование сотен европейских банков на общую сумму более 1 триллиона евро. И продолжение этой серии также рассматривается участниками рынка как одна из возможных мер в ближайшее время, хотя об этом на пресс-конференции Марио Драги в четверг речь не шла. Аналитик банка ВТБ «Капитал» Николай Подгузов.
Я думаю, что в случае, если банк предложит третий этап долгосрочного кредитования банков, то эффект будет для долгового рынка государственных облигаций положительным. Сложно его количественно описать, но я думаю, что где-то в пределах 50 базисных пунктов стоимость заимствования соответствующих государств может снизиться. Что важнее, на мой взгляд, это то, что на какой-то достаточно длительный период мы можем увидеть какую-то стабилизацию на соответствующих долговых рынках, и это очень важно. А с другой стороны, такого рода подход, он с меньшими гарантиями обеспечивает стабильность на долговом рынке, чем, например, выкуп государственных облигаций на вторичном рынке, непосредственно Европейским центральным банком. Здесь, мне кажется, возможен более серьезный эффект и, возможно, меньшим объемом средств.
Представленные в четверг планы Европейского центрального банка разочаровали участников финансовых рынков, ожидавших неких его действий уже в ближайшие недели. Евро сразу же потерял 3 цента по отношению к доллару, однако в целом за день это снижение составило 1 цент. Ведущие европейские фондовые индексы резко упали. В Германии и Франции на 2-2,5%, в Италии и Испании на 4,5-5%. При этом доходность испанских и итальянских гособлигаций на вторичном долговом рынке вновь повысилась, причем по некоторым бумагам Испании она вновь превысила уровни, которые считаются критическими. Заседание Центрального банка Соединенных Штатов Федеральной резервной системы завершилось накануне заседания Европейского Центрального банка. От него финансовые рынки ожидали сигналов о новых мерах стимулирования экономического роста. В конце прошлой недели Министерство торговли Соединенных Штатов представило предварительные данные роста экономики страны во втором квартале. Ее объем увеличился на 1,5% к уровню апреля-июня прошлого года, после роста на 2% в первом квартале и на 4,1% в октябре-декабре. Такое замедление темпов вновь подтвердило, что из последней по времени рецессии экономика Соединенных Штатов выходит значительно медленнее, чем из 5 предыдущих рецессий, случившихся за последние 40 лет. В чем причина? Объемы недавнего финансового кризиса и его глубина оказались беспрецедентными? Или не только это? На наши вопросы отвечает из Вашингтона научный сотрудник исследовательского института American Enterprise Апарна Матур.
Выход из рецессии, причиной которой является именно финансовый кризис, всегда оказывается гораздо более затяжным. Дело в том, что проблемы финансового сектора осложняют жизнь всей экономики. Нынешний кризис проявился не только на рынке недвижимости, он ограничил внутреннее потребление в стране в целом, сократил общую занятость в экономике, образовался своего рода заколдованный круг. Но главная проблема – высокая безработица, причем особенно беспокоит то, что рекордных уровней достигло количество людей, которые остаются без работы уже более полугода. Сейчас такие безработные составляют 43% общей их численности в США. Таким людям все сложнее найти новую работу, так как фирмы не склонны нанимать уже давно неработающих, а сами эти работники постепенно теряют квалификацию. В результате уровень безработицы в стране остается высоким. И это одна из причин, почему выход из последней рецессии оказывается самым затяжным в новейшей истории США.
Одно из причин, причин очередного замедления экономического роста стало сокращение прироста объемов частного потребления в стране, которое в Соединенных Штатах обеспечивает более 70% объема ВВП. В целом, потребительские расходы в течение второго квартала увеличились лишь на 1.5%. Это минимальный их квартальный прирост за последний год, а расходы на покупку товаров длительного пользования сократились в апреле и июне на 1%. Получается, экономический рост может ускориться лишь тогда, когда это потребление начнет расти заметными темпами, то есть когда американцы вновь начнут больше тратить.
Высокий уровень безработицы, с одной стороны, и неуверенность самих безработных в своих перспективах на рынке труда, с другой стороны, вынуждает людей тратить меньше денег и больше сберегать. Даже работающие не склонны сегодня тратить, как раньше, ведь они тоже не знают, что их ждет. Поэтому я сомневаюсь, что рост внутреннего потребления в стране может восстановиться уже вскоре. Дело осложняется тем, что пока никаких признаков улучшения не наблюдается в целом и на рынке недвижимости. Американцы вообще стали меньше брать в долг, будь то ипотечные займы или любые другие кредиты. Даже кредитными карточками пользуются теперь реже. И пока люди не убедятся окончательно в том, что национальная экономика вновь на подъеме, ожидать роста внутреннего потребления не приходится. А значит, и в обозримом будущем мы будем оставаться в зоне риска рецессии, в которой находимся сейчас.
По опыту выхода Соединенных Штатов из предыдущих рецессий последних десятилетий, остаются ли еще в арсенале Федеральной резервной системы какие-то действенные меры, или они в любом случае могут быть лишь опосредованными?
На мой взгляд, Центральный банк США практически исчерпал арсенал доступных ему традиционных инструментов монетарной политики. В обычные времена, чтобы помочь экономике выйти из рецессии, банк снижает процентные ставки до такой степени, что у предпринимателей появляется стимул брать деньги в долг и вкладывать их в развитие своего бизнеса. По идее, это должно стимулировать общий рост инвестиций в экономике и создание новых рабочих мест. Но что происходит сейчас? Ставки Федеральной резервной системы уже несколько лет едва превышают нулевой уровень, а особого роста инвестиций не наблюдается. Поэтому, как мне представляется, традиционные меры монетарной политики, которые может принять Федеральная резервная система, вряд ли окажут заметное влияние на общую ситуацию в экономике. А вот правительство и законодатели, на мой взгляд, могли бы сделать многое. Например, в области налоговой политики или создания более благоприятных для бизнеса условий в целом. Такие меры могли бы привести и к сокращению безработицы, и к общему улучшению ситуации в экономике.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечала в Вашингтоне научный сотрудник исследовательского института American Enterprise Апарна Матур. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске: слияние российского КАМАЗа и белорусского МАЗа, перспективы завершения сделки. Текущие цены на нефть определяются скорее факторами спроса.
Переговоры между Москвой и Минском о создании альянса двух крупнейших национальных производителей грузовиков, компаний КАМАЗ и МАЗ, вступили в завершающую стадию, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Новость о том, что после более полутора лет переговоров стороны близки к достижению соглашения, подтвердил и вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко. Согласно первоначально заявленным планам, сделка между КАМАЗом и МАЗом должна быть проведена в форме обмена акциями. По ее завершению российский автозавод станет собственником Минского автомобильного завода, а его нынешний владелец, правительство Белоруссии, получит в общем бизнесе определенный пакет акций. Насколько целесообразно создание такого совместного предприятия? Старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Я бы хотел сразу сказать, что сделка между МАЗом и КАМАЗом – это скорее сделка не совсем рыночная, а это сделка больше политическая и, наверное, ориентированная на какой-то долгосрочный стратегический аспект развития российской и белорусской промышленности. Дело в том, что фактически МАЗ и КАМАЗ производят технику, которая конкурирует друг с другом, и объединение заводов не приведет к какому-то существенному синергетическому эффекту, который бы оправдывал создание совместного предприятия. Поэтому и оценка компаний, и перспективы компании, они скорее оправдываются некими политическими причинами, нежели чем реальной экономической выгодой.
Тем не менее, в течение всего 2011 года стороны пытались договориться о параметрах сделки. Для этого им нужно было провести оценку участвующей в ней активов, прежде всего установить стоимость белорусского МАЗа. К чему это привело? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Российская сторона намерена еще раз проверить объективность уже произведенных оценок стоимости активов белорусского МАЗа и российского КАМАЗа в рамках переговоров по созданию альянса между этими двумя предприятиями, сообщил источник в белорусских органах госуправления. В 2011 году аудиторская компания Ernst & Young оценила активы МАЗа в 800 миллионов долларов. Однако белорусская сторона посчитала данную оценку заниженной. После проведения переоценки стоимость МАЗа выросла до 1 100 000 000 долларов. Рыночная стоимость активов КАМАЗа, по данным белорусских властей, составляет 1 600 000 000 долларов. В Минске считают справедливой второй вариант оценки стоимости активов МАЗа. Первая оценка была произведена без учета возросшего после девальвации белорусского рубля объема оборотного капитала, стоимости недвижимого имущества, а также без учета роста объемов производства и экспорта предприятия, заявляют в Министерстве промышленности Белоруссии. Белорусский экономист Леонид Злотников отмечает, что официальному Минску некуда деваться. Отдавать МАЗ не хочется, но иной альтернативы фактически не существует.
Слияние двух крупных корпораций обычно это не только экономическая оценка, это и оценка бренда. Разве можно сравнить бренд КАМАЗа, который много раз выигрывал на всякие ралли международные, с брендом МАЗа, который этих ралли не выигрывал? КАМАЗ более или менее сотрудничает с зарубежными предприятиями, все-таки идет какое-то обновление технологии. У КАМАЗа дилерская сеть, которая нужна для сбыта того же МАЗа. И МАЗ, наверное, рассчитывает, вступив в это объединение. То есть паритет здесь получиться не может. А с другой стороны, ведь президент не хочет терять контроль. Он не хочет терять контроль над управлением МАЗом. Для него сейчас очень такой тяжелый выбор. С одной стороны, если это слияние не произойдет, то МАЗ может лишиться российского рынка сбыта. И тогда просто МАЗу придет, как говорят, конец, попросту говоря.
Белорусские власти не раз заявляли, что исходя из уже имеющихся оценок активов, холдинг «Росбелавто» должен быть создан на паритетных условиях. В июле Александр Лукашенко заявил, что если российскую сторону не устраивает позиция Минска о паритете в основном фонде и управлении холдингом, то Белоруссия готова отказаться от этого проекта.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков. Иначе говоря, несмотря на оптимистичное заявление российских и белорусских представителей, споры вокруг оценки МАЗа далеко не закончены. Почему экспертам сегодня так трудно провести такой аудит? Старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
С точки зрения независимого подхода, достаточно сложно оценить сделку между КАМАЗом и МАЗом в силу ряда обстоятельств. С одной стороны, по МАЗу нет публикуемых результатов операционной деятельности, а также финансовых результатов по международным стандартам, которые могли бы являться достаточно объективной оценкой деятельности компании. В то время как по КАМАЗу мы эти данные имеем. Поэтому сделать достаточно четкую, надежную оценку стоимости минского предприятия не представляется возможным. В этой связи, на мой взгляд, очень поспешно называть какие-то определенные цифры по тому, сколько стоит МАЗ и сколько акций МАЗа можно обменять на акции КАМАЗа.
На ваш взгляд, каким может быть выход из этой, казалось бы, патовой ситуации, когда оценки стоимости белорусского производителя грузовиков различаются так кардинально?
Я думаю, что стороны все-таки будут ждать определенной оценки, которая бы устроила и российскую сторону, и белорусскую, потому что, очевидно, если белорусская сторона считает свой завод недооцененным по проведенной независимой оценке, то и российская сторона может не согласиться с оценкой белорусской стороны, поскольку требуемая премия к независимой оценке может с точки зрения российской стороны казаться несправедливой и лишать смысла самообъединения компаний.
Это был старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Мировой рынок нефти, так же, как и другие рынки, реагировал в четверг снижением на результаты очередного заседания Европейского центрального банка, то есть на отсутствие у банка планов неких немедленных антикризисных мер в еврозоне. Но интересно, что падение на американском рынке по нефти сорта WTI составило 2%, тогда как по европейской нефти эталонного сорта Brent нефти Северного моря в Европе, к цене которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, оно оказалось вчетверо меньшим и не превысило 0,5%. Чем объяснить такую разницу? Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Вообще нефть сорта WTI, она значительно больше чувствительна к различным родам спекулятивным факторам. Вообще именно на этом рынке сосредоточено гораздо большее количество спекулянтов. То есть это может быть первый момент, почему она реагировала сильнее. А второй момент, если исторически посмотреть графики взаимосвязи доллара и нефтяных котировок, то взаимосвязь между WTI и долларом, опять же, намного сильнее. В четверг, когда мы услышали выступление Марио Драги, было заметное движение в паре евро-доллар, то есть доллар сильно укрепился, и, скорее всего, именно поэтому спекулянты в контрактах WTI начали продавать. То есть я все-таки считаю, что здесь достаточно высокая спекулятивная составляющая в настоящий момент, поэтому не стоит искать каких-то фундаментальных причин.
Объем экспорта нефти из Ирана, третьего ныне по объемам добычи участника ОПЕК, только за первый месяц действия международного эмбарго, то есть с 1 июля, сократился, по оценкам агентства Bloomberg, на 52%, то есть более чем наполовину. Сколь значимым стал этот фактор для динамики нефтяных цен? Аналитик Номос Банка Денис Борисов.
В настоящее время выделить какой-то один доминирующий фактор, который будет оказывать влияние на цены на нефть, все-таки это невозможно. Если вы рассматривать период с начала года, то опасения всего того, что связано вокруг иранской ядерной проблемы, она к середине года несколько отступила на фоне тех переговоров, которые велись комиссии по регулированию данной проблемы. Тем не менее, действительно, после того, как эмбарго фактически вступило в действие, и объемы экспорта из Ирана упали, и это оказало дополнительную поддержку нефти. Другое дело, что помимо иранского фактора, позитивное влияние на котировки оказывало сохранение напряженности в Сирии, хотя понятно, что по объемам добычи на сегодняшний день в Сирии добывается всего порядка 300 тысяч баррелей в сутки. Это примерно в 4-5 раз ниже, чем довоенная добыча Ливии. Понятно, что Сирия с точки зрения влияния на баланс спроса и предложения мирового, она не сможет оказывать такого влияния, как Ливия, или я уж не говорю о самом Иране. Безусловно, снижение экспорта из Ирана оказало свою роль, однако маловероятно, что он стал определяющим. Скорее, если рассматривать долгосрочную перспективу, рынки по-прежнему опасаются, что возможна эскалация напряженности вокруг Ирана, и дело не ограничится всего-навсего 50% снижением экспорта. Такие опасения есть, и это служит одним из сдерживающих факторов для того, чтобы цены на нефть могли сильно упасть уже сейчас.
В целом, на ваш взгляд, какая из двух основных групп факторов в большей степени влияет сегодня на общую динамику мировых цен на нефть? Факторы ее предложения или, наоборот, факторы спроса на сырье? Вячеслав Буньков, компания «Атон».
Я думаю, что в данный момент на рынке превалируют факторы спроса. И прежде всего потому, что с предложением на рынке все-таки наступила определенная ясность. То есть многие эксперты сейчас стали обращать внимание на то, что предложение в ближайшие несколько лет будет заметно расти, в первую очередь со стороны Соединенных Штатов и со стороны Ирака. В то же время иранский конфликт пока поставлен на паузу, то есть здесь тоже рынок не ожидает каких-то сильных срывов в поставках. А в то же время со стороны спроса существует абсолютная неясность, как дальше будет развиваться экономика развитых стран и, в первую очередь, экономика Европы. Поэтому сейчас рынок так внимательно смотрит именно на то, какие решения принимают монетарные власти Европы и США для того, чтобы в дальнейшем поддержать экономику и, соответственно, поддержать спрос на нефть.
Среди крупнейших в мире производителей нефти лишь Саудовская Аравия может в случае необходимости временно как сократить текущие объемы добычи, так и, наоборот, вновь увеличить их в короткие сроки. Россия же, как и подавляющее большинство других нефтедобывающих стран, такой гибкости позволить себе просто не в состоянии. Добыча нефти в стране практически всегда ведется в максимально возможных на данный момент объемах. Денис Борисов, аналитик Номос Банка.
Да, действительно, это так. И одной из ключевых причин является доля механизированного фонда скважин, в общей структуре разработки. Если взять Саудовскую Аравию, то фактически 100% нефти добывается из фонтанирующих скважин. А если посмотреть статистику по России, то на сегодняшний день примерно 140 тысяч скважин, которые есть в России, из них фонтанная добыча ведется всего из 3000. Поэтому все остальное – это добыча с помощью центробежных насосов или штангоглубинных насосов. То есть это достаточно сложные механические системы, которые просто так нажатием на кнопку и остановкой вентиля проблемы не решишь. Нужны сложные мероприятия. И исходя из этого, в современных реалиях, особенно с учетом еще климатической специфики России, быстрая реакция на изменение конъюнктуры и возможности по контролю за уровнем добычи, как в одну, так и в другую сторону, они являются достаточно ограниченными. Понятно, что и в России на зиму останавливают низкодебитные скважины, однако их общий удельный вес достаточно невысок, и поэтому в целом действительно можно констатировать, что статистика по добыче нефти в России, она фактически является эквивалентом максимальной возможности страны по уровню нефтедобычи.
В целом, с начала года цены на нефть на американском рынке снизились к концу первой недели августа примерно на 13-14%, тогда как в Европе на 6-7%. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!